говорит Радио Свобода. Тихие выборы, рекордно низкое информационное обеспечение единого дня голосования в России.
Нету нигде никакой агитации, даже просто информации нет. У нас телевизор об этом не говорит.
Власти Москвы намерены демонтировать установленную на Малой Ордынке табличку в память о Борисе Немцове, несмотря на протесты общественных активистов.
Стена этого дома – это наше общедомовое имущество. Табличку – наша собственность.
Эстонские челноки, репортаж из Нарвы о том, как через российско-эстонскую границу мелкими партиями доставляются продукты, алкоголь и сигареты.
Знакомые видят, что я часто хожу в Россию и покупаю там сигареты. Сказали, почему тебе не ходить и не носить, и заодно заработать на сигареты.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 8 сентября. Итак, в России в единый день голосования 10 сентября состоятся прямые губернаторские выборы в 16 регионах, выборы 6 законодательных собраний и 11 городских дум. Также будут проведены и более 5000 выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления. Год назад перед выборами в Государственную Думу России разгорелась жаркая полемика, следует ли участвовать в них, если власть навязывает свои правила игры, а порой напрямую вмешивается в ход голосования и фальсифицирует результаты. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров выступил тогда в ежедневном журнале с серией статей «Ваш голос», в которой доказывал, что участие в выборах необходимо даже в такой ситуации. В интервью «Радио Свобода» Георгий Сатаров размышляет, работают ли приведенные тогда аргументы применительно к нынешним местным выборам. Итак, год назад у вас был в ежедневном журнале целый цикл статей «Ваш голос». Если я правильно помню, там было 3 публикации, очень развернутых, и вы убеждали читателей в том, что на выборы в Думу, которые состоялись в прошлом году, следует идти. Применимы ли тезисы того цикла к региональным и муниципальным выборам, которые будут проходить в единый день голосования?
Конечно, применимы. Есть одно общее соображение, которое я там не использовал, оно почти банальное и связано с такой мини-притчей. Значит, молодой человек говорит с пожилым человеком, ну, они оба относятся к числу недовольных, молодой спрашивает, сколько ждать, когда это все изменится, на что пожилой отвечает, ну, если ждать, то никогда. Это, естественно, о том, что из всех, так сказать, вариантов ожидания, самое безнадежное – это бездействие. Это очевидное общее соображение. Так вот, что забавно, к выборам более низкого уровня это применимо в еще большей степени, чем к выборам более высокого уровня, особенно в нашей ситуации, особенно в Москве. И вот если сейчас пытаться представить себе ситуацию в Москве, ситуации, так сказать, выборов инкогнито, да, абсолютно неизвестных, непонятных выборов, о которых никому ничто не сообщается, кроме того, что отдельные кандидаты пытаются сообщить избирателям в интернете. Ну, есть такие, которые действуют. Эта ситуация подобна той, которая случилась несколько лет назад на выборах в московскую мэрию, когда Навальный конкурировал Собяниным и получил неожиданно высокий результат, занял 2-е место. И во многом это связано с неадекватной стратегией московских властей, которые тоже решили спрятать эти выборы от избирателей. И более того, это было далеко не все. Тогда произошла перемена, во многих избирательных участках произошла перемена их дислокации, и бедные старушки, приходя на привычное место, не находили свой привычный избирательный участок, когда муниципальные службы по распоряжению сверху сдирали стандартную информацию о расположении участков, дверей, подъездов и так далее, и так далее. То есть предпринимались максимальные усилия для того, чтобы снизить явку. Так вот, это привело к тому, что изменилась структура тех, кто пришел все-таки на выборы, пришли те, кто хотел прийти, более молодые, те, кто умел искать информацию, те, кто были в сетях и обменивались информации о том, где же все-таки эти спрятанные участки и так далее, и так далее. И это способствовало наиболее высокому результату Навального. Вот сейчас власти повторяют ровно ту же ошибку, это первое. А второе, как недавно справедливо заметила в своем комментарии Екатерины Шульман, при низкой явке повышается ценность отдельного голоса, естественно. Представьте себе, что пришли 3 человека на выборы. Ясно, что цена одного конкретного голоса фантастически высока. Вот ровно эту ситуацию создают власти. Это значит, что если те, кто, скажем так, хочет изменений и хочет проголосовать за эти изменения, придет на выборы, у них больше шансов добиться результата, чем на выборах парламентских или президентских. Поэтому, конечно, надо идти, надо голосовать.
Но все-таки я хотел бы уточнить. Вы привели пример выборов московского мэра, и там сыграла фигура Навального, фигура известная. Вы, по-моему, совершенно справедливо говорите о том, что вот эта ставка на низкую явку изменила структуру избирателей. Но в данном случае, если мы возьмем муниципальные выборы, и там кандидаты практически никому не известны, насколько вот все-таки, по-вашему, вот этот факт, что и вроде как кандидаты неизвестны, и полномочия у них будут мизерными, насколько это может повлиять?
Это общераспространенное мнение. Действительно, полномочия у нас, у муниципальных депутатов, весьма низкие, но это не значит, что это абсолютно безнадежно. Дело в том, что, ну, так сказать, изменения снизу начинаются с малых усилий, с малых полномочий и так далее. Но есть известная поговорка в электротехнике, что большие токи переключаются малыми токами. Имеется в виду, что если у вас есть гигантская линия электропередачи, то направление, по которым движутся вот эти гигантские потоки энергии, переключаются очень маленькими реле, которые являются, так сказать, слаботочными. Да? Вот здесь эта метафора вполне применима. Если вы хотите начать на какие-то изменения, то не нужно стесняться начинать их вот с этих маленьких реле. Они тоже в состоянии переключать направление движения.
Ну, я бы хотел еще раз вернуться к вашему прошлогоднему циклу. Один из его разделов назывался «Да ведь стыдно же». И вы спорите с теми, кто считает стыдным и непорядочным действовать по правилам игры, которые предлагает власть. Я еще раз напомню, что тогда полемика, по-моему, была очень жаркая. Наверняка у вас нашлось бы и найдется огромное количество оппонентов и сейчас. Что вы в этот раз им ответите?
Ровно то же, что я говорил тогда, и то, что сейчас в этом интервью говорил, что бездействие – это ровно то, на что рассчитывает власть, и что она рассматривает как часть своей игры. И ровно бездействие является игрой по их правилам.
Наблюдали ли вы за деятельностью оппозиционных партий перед нынешними выборами, прежде всего перед выборами в Москве? Если да, то как вы можете оценить ее?
Почти незаметно. Ну, скажем, если говорить по сетям, то есть небольшая активность Парнаса, есть небольшая активность отдельных депутатов «Яблока» в некоторых регионах. И это, в общем, все. В основном активность идет вот то, что я вижу, это такой дивизион независимых депутатов, их около 1000, которые двигаются в Москве. И надо сказать, что они, в общем, готовятся довольно грамотно. Они в основном работают ногами и личными контактами. И это абсолютно адекватная стратегия. Поэтому я думаю, что они не без шансов.
Ну вот когда вы говорили об оппозиционных партиях, скорее, мне кажется, применимо было бы слово «пассивность». Насколько эта пассивность оправдана? Ведь, ну, остался еще один день, скажем, для агитации. Может быть, учитывая относительно небольшой интерес к муниципальным выборам, эти партии захотят выстрелить именно в пятницу, и, может быть, этот ход правильный?
Ну, наверное, это ход правильный, но запоздалый, потому что день голосования, как говорят на Западе, день распродажи. А для того, чтобы эта распродажа произошла, нужно ее как следует готовить. А это требует времени. Но я думаю, что одного дня для достижения результата маловато, и вряд ли даже если они это делают, это внесет существенный вклад в конечный результат. Конечный результат внесет вклад два обстоятельства. Это, во-первых, то, что делали вот эти независимые депутаты все это время. И, во-вторых, конечно, явка на выборы тех людей, которые хотят каких-то изменений.
Вы сказали о том, что большое начинается с малого. Не следует ли, по-вашему, оппозиции сделать ставку именно на нижние уровни власти в России, чтобы добиться такого широкого политического влияния? Ведь обычно мы видим действительно большую активность на уровне Государственной Думы, я имею в виду выборов в Государственную Думу, где обычно партии так или иначе оппозиционные проваливаются?
Конечно, следует. В общем, вопрос риторический. Другое дело, что нынешние оппозиционные партии слабо к этому приспособлены. Они еще ногами, не только ногами, но и головами в прошлом веке, в прошлом тысячелетии, я бы даже сказал. Во многом это связано с тем, что это абсолютно лидерские партии, и они строятся под стратегию лидеров, неважно, кто это, Навальный, Касьянов или Явлинский. И для них главное вот эти амбиции лидеров, которые нацелены, естественно, не на результат в конкретном муниципалитете, а на, сказать, солидный результат, даже если это не первый результат. К сожалению, пока нормальных оппозиционных партий, известных нам, значимых, не появилось, в которых, ну, люди понимают, что настоящая политика начинается на уровне корней травы. Вот этого пока нету.
Ну, интересно ваш взгляд на, ну, скажем, европейский опыт. Насколько полезно, по-вашему, для общества, если, скажем, в парламенте целой страны большинство занимают, ну, скажем, правые партии, а у руля власти в небольших городах, муниципалитетах находятся социалисты? Вот когда на разных уровнях лидируют разные, как бы, стороны политического спектра. Насколько это полезно?
Ну, видите ли, здесь универсальный... Формулы нету. Все-таки демократии в разных странах различаются довольно сильно. Ну, скажем, в Италии коммунисты доминируют в муниципалитетах, на национальном уровне у них ничего не получается, ну и большой трагедии в этом нету. Но, скажем, во Франции результат партии на муниципальных выборах существенно влияет на то, каковы будут их будущие результаты на национальных выборах. В Америке это по третьему устроено, в Голландии по четвертому и так далее, и так далее. Для нас конечная формула еще не выработана, она сможет появиться только в результате, ну, какого-то естественного строительства нормальных демократических партий в ходе их разнообразной практики и прочее, прочее. Поэтому я бы не рискнул давать универсальный ответ на такой вопрос. Я думаю, что просто не существует такого ответа.
Говорил президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Петербургские наблюдатели сообщают, что местные власти препятствуют их деятельности на муниципальных выборах в Новгородской и Ленинградской областях, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Группа петербургских гражданских активистов, которая решила проследить за честностью муниципальных выборов в Новгородской и Ленинградской областях, столкнулась с неожиданными трудностями. Несмотря на устные договоренности, большинство наблюдателей, приехавших за свой счет в Старую Русу, где 27 августа проходили выборы, не были на них допущены. У них осталось очень много вопросов по поводу проведения этих выборов и еще больше по поводу подготовки выборов в Федоровском поселении Тоснинского района Ленинградской области, которые должны пройти 10 сентября. По словам активиста Эдуарда Шитика, поездка в Старую Русу – это его первый выезд в качестве наблюдателя.
До этого я проходил инструктаж в штабе Навального, как наблюдать, что смотреть, как что заполнять. Мы поехали в Старую Русу, 16 человек пригласили нас туда, наблюдателей, через партию «Яблоко» сначала, а пригласили наблюдать за выборами, где избирались кандидаты от партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Из 16 наблюдателей, которых пригласили, аккредитовали всего четверых на 4 участка. Причем, насколько я понимаю, ЛДПР вообще отказалась аккредитовать этих наблюдателей, непонятно по каким причинам. Удалось уговорить только кандидата от «Справедливой России», чтобы она дала аккредитацию на наблюдение. И в результате на каждом из участков было по одному наблюдателю. Вот. Но, тем не менее, инструктаж проводили грамотно, и мы могли кое-где пресечь возможные поползновения к правонарушениям на выборах, по моему участку. Сначала хотели на выездное голосование поехать со списком, как они сказали, от Собеса. На что я конкретно возразил и сказал, что должен быть составлен список на выезд, заявленный самими избирателями. В результате вместо списка Собеса появился список всего лишь из 5 избирателей. Второе, что они попытались сделать, это на выезд для 5 избирателей отослать 10 бюллетеней вместе с ящиком для голосования. Я сказал, что это противозаконно, и должно быть не более 5% или 2 бюллетеня. И, короче, они, значит, 7 тогда бюллетеней дали. Когда они приехали, я потребовал, чтобы они составили протокол о выездном голосовании. И вот, так сказать, хотя бы выездное голосование провелось по закону. Попытались не пересчитывать пустые бюллетени, неиспользованные. Я потребовал, чтобы их просто пересчитали, чтобы все сошлось от и до. Но самые основные нарушения были в территориальной избирательной комиссии, где даже не пустили аккредитованного журналиста туда. Вообще двери закрыли. Надавили на кандидата, депутата, чтобы она отозвала свое разрешение на наблюдение одного из наблюдателей, Черепанова Ксении. Она была наблюдателем территориальной комиссии. Пытались отозвать ее аккредитацию, чтобы ее не пускать вообще в территориальную комиссию, что и было сделано. Почему в территориальную комиссию не пустили? Потому что, как мне кажется, во-первых, у них всегда была явка очень высокая, 20-30%, когда там за Единую Россию там голосуют и так далее. Мы доказали как бы с помощью своего наблюдения, что явка была, во-первых, очень низкая, в районе 4% с лишним. Им не удалось навязать какие-то там активные выборы кандидатов из Единой России. Во-вторых, вообще непонятно позиция вот председателя территориальной комиссии, почему она вот то ли со злобы, что вот ей не дали то ли самохлевать, то ли что, я не знаю, не понимаю этого. Почему она не пустила журналиста, почему она не пустила наблюдателей? До 23 часов территориальные комиссии были просто закрыты, и там стоял полицейский, никого не пускал, все. Довели людей до того, что они абсолютно равнодушны и стали к любым выборам.
По словам Эдуарда Шитика, около 4% избирателей Старой Руссы выбрали 3 кандидатов от Единой России. Теперь наблюдатели активно готовятся к муниципальным выборам в Федоровском поселении в Ленинградской области. Из сельского поселения оно превратилось в городское, в связи с чем и потребовалось избрать новый совет депутатов и нового главу поселения.
У нас лет, наверное, 25-30, главой сидит один и тот же человек, Ким Родион Ильич. Один раз он только сменился на посту для того, чтобы провернуть свои коммерческие дела. Несменяемая железная власть, никто не может сдвинуть с места. Самодвиженцев у нас территориальная комиссия зарезала. И остались вот от «Справедливой России» 8 человек на 2 округа. Вот они делали запросы. Подозрение было на что? Что наш глава поселения имеет двойное гражданство. О чем он скрывает? Мне сказал один из кандидатов, что они делали запрос в ФСБ, в прокуратуру заявление писали. Полный молчок. Еще есть и вид на жительство, и там в Греции, и еще где-то. Данные не проверены, так вот требовали их проверить. И так как проверка не была нормально проведена, 5 сентября несколько студентов с одиночными пикетами стояли в Санкт-Петербурге у управления ФСБ, у законодательного собрания Санкт-Петербурга, чтобы проверить этого Кима, в конце концов. Имеет он это гражданство, закон он баллотируется или незаконно. Законно, в конце концов. Ким сейчас пытается протащить от Единой России кандидатом своего сына в депутаты еще. Вот он в Федоровском нашем в свое время скупил земли, а теперь он их продает и сдает в аренду под промышленные зоны, мимо жилых зданий, мы даже суд подавали. Шум превышает нормативы всякие от грузовиков, от тяжеловозов. Все это идет в промышленную зону, в громадную, которая не рассчитана мощности. Воду все время отключают, свет все время отключают, все время перегрузки на этих коммунальных сетях. Так вот, почему он преобразовал это в городское сельское поселение-то? До этого все земельные вопросы стал контролировать Тоснинский район и давать разрешение на продажу, на аренду, строительство новое и так далее. А если городское сельское поселение, да, то Тоснинский район уже не будет контролировать все земельные вопросы, а будет контролировать местный совет депутатов и глава городского поселения.
Активисты надеются быть наблюдателями на этих выборах, где, по их мнению, снова высока вероятность монополизации власти. С другой стороны, активистка Тамара Пенкина довольно пессимистично смотрит на эти выборы. По ее словам, местные жители слишком пассивны.
Вот в Старой Руси мы участвовали 27 августа на выборах. Наблюдателям не удалось быть, но все равно мы присутствовали, как бы по участкам могли ходить, смотреть и результаты видеть. Максимальная явка была 3,8% от списочного населения. 40% нарисовано, да. Так как нас не допустили, мандаты нам не выдали, и нам пришлось целый день проболтаться по городу, мы разговаривали просто с людьми на рынке, в магазинах. Очень большой равнодушие народа. Они говорят, что от нас ничего не зависит, мы ничего не можем сделать. Им без конца в голову вкладывается, что один человек у нас в поле не воин. И они не хотят даже сопротивляться, понимаете? Когда лягушку кидают в кипяток, она выпрыгивает оттуда, а когда медленно нагревает, то она там сваривается. И вот наше население постепенным нагреванием температуры, народ весь вот в такой апатии живет. У них местную власть избирают, депутат, который самый главный их, а им все равно. Это вот безнадега в народе, и то, что телевизор им все время говорит, что и не надо туда ходить. Кстати, вот эти вот выборы, которые будут 10 числа, они отличаются тем, что нету нигде никакой агитации. Даже просто информации нет. У нас телевизор об этом не говорит. Вот эти местные газетки, которые рассовывают по ящикам депутаты всегда, районные газеты, метро газета, если раньше там всегда были депутаты и была какая-то агитация, в этот раз народ даже не знает, что будут проходить выборы. В Питере, например, нету выборов, но есть области Новгородская, Псковская, там выбирают губернаторов. И нету ни одного баннера, плакатика с изображением губернатора. Вот мы ехали до Старой Руси через Новгородскую область. Нигде никакой нету агитации. Видимо, власть так заинтересована, чтобы народ не пришел. А у них же нету порога явки. Поэтому они сами за себя проголосуют и сами себя выберут.
По словам Тамары Пенкиной, она теряется в догадках. То ли люди не понимают значения выборов, то ли не хотят ничего менять, то ли находятся под действием телевизионной пропаганды. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве на Малой Ордынке, где жил Борис Немцов, установлена мемориальная доска. Инициатива принадлежит муниципальному депутату района Замоскворечья Сергею Маркову. Законодатель организовал голосование жильцов дома, большинство которых поддержало решение установить табличку. С Сергеем Марковым побеседовал Мумин Шакиров.
Идея здесь повесить табличку, и было ли сопротивление?
Ну, идея, я думаю, родилась у там как минимум 1 000 000 человек в тот день или в ту ночь, когда убили Бориса. А почему именно здесь? Тут тоже особенно никакой идеи не нужно. Он здесь жил, мы с ним встречались, молоко вместе покупали в палатке. Поэтому идея как бы носилась в воздухе, это было понятно. Непонятно было, как осуществить. Я как муниципальный депутат сразу тогда, в 2015 году, внес проект решения в Совет депутатов об увековечении памяти с тем, чтобы выйти на правительство Москвы. Оно только может принять такое решение, но по инициативе Совета депутатов. К сожалению, мои коллеги, которые в большинстве своем являются зависимыми людьми от вертикали власти, ну, они не были тогда единороссами, они, значит, открестились от этой партии, чтобы не связываться с ее антирейтингом. Но по существу, конечно, они контролируют независимые люди. Они выступили против, проголосовали против. У нас оставался только такой вот путь. Частный путь, не путь какого-то решения органа власти, а решение собственников. Это наш дом. Он, согласно жилищному кодексу, является частной собственностью владельцев жилых и нежилых помещений. Стена этого дома – это наше общедомовое имущество. Табличку мы заказали, хотели заплатить за нее, но ее сделали для нас бесплатно. Тем не менее, она наша собственность. И мы на своей собственности укрепили эту табличку, да? Если у нас в стране права частной собственности защищены Конституцией, то никто не посмеет ее отсюда снять и убрать. Это будет просто хищение.
Есть одна хитрость. На самом деле Борис Немцов жил не в этом доме серого цвета, а в соседнем, там, где вот красный кирпич. Нет ли здесь подмены понятий?
Смотрите, на табличке написано «Здесь жил Борис Немцов». На ней не написано «В этом доме жил Борис Немцов». По тем или иным причинам собственники в том доме не захотели выступить с такой инициативой, а в этом захотели. Инженерно дом представляет собой единое целое. Как вы видите, между ним нет никакого прохода. Он в свое время именно и возводился как пристройка к нашему историческому дому, дому доктора Эберлина 1911 года постройки. А потом он, да, получил самостоятельный адрес, и в настоящий момент юридически он является другим объектом. Мы на своем повесили домик. Написали, здесь жил. Да, он наш сосед, мы его знали, мы встречались с ним. Поэтому мы здесь не погрешили против истины.
А правда ли я понял, что все жильцы или большинство жильцов этого дома серого, они поддержали вашу идею?
Да, большинство поддержало. Мы провели в полном соответствии с жилищным кодексом общее собрание собственников. Всех оповестили, бюллетени раздали. Там было несколько вопросов, в том числе и этот вопрос. И этот вопрос получил поддержку примерно 55-58%, сейчас на память не помню, но больше 50% голосов. Конечно, мы понимали, что появление здесь этой таблички будет для определенных кругов московской городской власти красной тряпкой для быка. И что это решение будут смотреть очень внимательно под микроскопом. Поэтому мы позаботились, 3 месяца готовились, рассылали оповещения, все сделали в строгом соответствии с законом.
Почему жители дома, где реально жил Борис Немцов, были против этой таблички?
Я с ними не взаимодействовал. Если они были против, я вот знаю, что они такой инициативы не выдвинули. Это их где надо спросить, почему. Я с ними не общался, не обсуждал этого. Мне они не высказывали ничего против. Да они и не знали, и не могли знать. Мы на своем доме, на своей собственности повесили эту табличку, с кем заранее с ними не советовались. Не знаю.
Это был муниципальный депутат района Замоскворечья в Москве Сергей Марков. Отмечу, что в столичном департаменте культурного наследия назвали незаконным установку таблички памяти Немцова на доме, где жил оппозиционный политик. Чиновники намерены демонтировать доску за счет авторов инициативы. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Апелляционный суд в США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ президента Дональда Трампа. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. В конце июня Верховный суд США утвердил запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена на 90 дней, если у них нет американской визы или вида на жительство. Исключения предусматривались только для тех, у кого в США проживают ближайшие родственники, родители, дети, родные братья или сестры, которые являются американскими гражданами. Суд также освободил от действия указа бабушек и дедушек, теть, дядь, двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц граждан США. Во Владивостоке в течение суток были раскуплены все билеты на первый в России эксклюзивный показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Он состоится 11 сентября в сети кинотеатров «Иллюзион». Фильм покажут в 4 залах, всего в продаже было около 400 билетов. На время сеанса планируется усилить меры безопасности. В широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвала широкий резонанс. Компанию против показа «Матильды» возглавляет бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. Осужденный по так называемому «болотному делу», инженер Иван Непомнящих покинул Россию. Сейчас Непомнящих находится в Праге. В дальнейшем он намерен уехать на учебу в США. Непомнящих был приговорен к 2,5 годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках, якобы имевших место на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Он был также признан виновным в применении насилия к полицейским. Наказание Непомнящих отбывал в исправительной колонии номер 1 Ярославской области. Таким образом, с 24 августа этого года в колониях не осталось ни одного осужденного по болотному делу. Примерно за месяц до Непомнящих из той же колонии освободился Дмитрий Ишевский. Однако продолжается суд над Дмитрием Бученковым, который находится под домашним арестом. В психиатрической больнице в Астрахани содержится Максим Панфилов, обвиненный в причастности к событиям на Болотной и признанный невменяемым. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. С тех пор, как Россия ввела так называемые контрсанкции против стран Европейского Союза, ограничив импорт многих продовольственных товаров, в целях личного потребления в Россию из Евросоюза можно ввести без уплаты пошлины 5 килограммов пищевых продуктов. Благодаря оживленной приграничной торговле в эстонской Нарве, которую с российским Ивангородом соединяет мост, супермаркетов больше, чем нужно для обслуживания города с 60-тысячным населением. За июнь этого года объем оформленных в них сделок такс-фри превысил 5 миллионов евро. Однако не только россияне везут отсюда на родину европейские сыры и ветчину. Эстонские челноки скромно и незаметно, но упорно несут пешком через мост продукты, которые потом продаются не только по соседству, но и в Петербурге. В Нарве побывала корреспондент «Радио Свобода» в странах Балтии Мария Кугель.
Нарвитянин Александр, постоянный житель Эстонии с российским паспортом, пенсионер. Через границу ходит регулярно. Расскажите, пожалуйста, как вы начали этим заниматься?
Совершенно случайно. Просто знакомые, видя, что я часто хожу раз в неделю в Россию, и покупаю там сигареты для себя. Сказали, ты просто так ходишь. Почему тебе не ходить и не носить, и заодно заработать на сигареты? Это небольшие деньги, это порядка 2 евро. Но я и принял это предложение.
2 евро за один проход через границу?
Да.
А за какой вес?
За 3-4 килограмма. Раз в 3 дня примерно. Это допустимый вес до 5 килограмм, который узаконен. И я прохожу один раз, заработаю тут же у хозяина 2 евро, покупаю все сигареты и оправдываю как бы этот проход.
А что это за люди, что это за фирма, на которой вы работаете?
Ее даже фирмой нельзя назвать. Это стоит автобус, сидит человек, у которого примерно 15-20 клиентов, и они ходят и таскают даже по несколько раз в день. Иной раз и по 4 раза.
И я слышала, что российская сторона ограничивает количество ходок.
Ограничивает. В последнее время таможенники некоторые пропускают и по 2, и по 3 раза, а некоторые фиксируют и записывают в списки, что один раз проход – это законно. Спрашивают, вы с какой, с коммерческой деятельностью ходите? Ну, все отвечают, что нет, для себя. Это еда. Там и вино таскают, которое разрешено 4 бутылки сухого вина, или же 5 килограмм сыра.
Вы конкретно сыр носите, да?
Я конкретно носил и сыр. Ну, я ношу, потому что я уже пожилой человек, поэтому я ношу 3-4 килограмма. Паштеты, колбасы, то есть продукты, которые потом увозятся, складируются на Ивангородской стороне и увозятся в Питер. Там складское помещение. И все, и ухожу. И все.
И
моя проблема кончилась. Туда подъезжают питерские машины, забирают этот продукт и увозят в Питер.
Скажите, вас досматривают как на эстонской стороне, так и на российской?
На,
да?
Эстонской не досматривают вообще. А на российской периодически досматривают. В основном кладут товары на весы, смотрят, что там, и пропускают без проблем.
Скажите, вы многих людей знаете, которые вот так вот...
Многих, носят? Многих. Здесь, в Нарве, таких компаний 5 или 6. Машины.
И на каждую из них работает по 15 примерно человек?
Примерно. Носят и одежду, носят и вино, носят сыр, носят продукты.
Ну, в основном сыр, да?
Ну, не в основном. Вот в той богадельне, в которой я вот сейчас, меня подтянули, там сыр. Эта машина, в которой мы берем этот товар, она где-то берет на базе оптом. В машине много коробок этого сыра. Там сидит человек, который по рекомендациям знает, что ты такой-то и такой-то, что ты честный человек. Я же могу этот сыр просто съесть или выкинуть, получив денежки. Да? Я получаю сразу там 2 еврика. Я его понес и сдал в арендованную площадь. В Ивангороде есть просто помещение, которое они берут в аренду.
Вам сразу платят под честное слово, и все честно несут до конца?
Да. Потому что там посторонних, в общем-то, нет. Все как бы заслуженные люди рекомендуют тебя, тебе доверяют. И когда ты уже в процессе, естественно, идут телефонные разговоры. Этот пришел, а этот пришел, а этот пришел, а этот пришел.
Ах, у них связь?
Конечно, конечно, конечно. Телефонная связь. Тот, который принимает товар, тот, который отпускает товар.
А сколько максимум можно заработать на это деятельность?
В день в среднем 7 евро.
А сколько дней обычно люди работают?
Каждый день. Там все в основном пенсионеры. И мужчины, и женщины. И женщин очень много. Мужчин не очень много. Но вещи носят больше, там, 10 килограмм. Но это другая фирма.
Это сезонно как-то обусловлено или круглогодично ходят люди одинаково?
Ну, я знаю, что уже вот эта фирма существует уже как минимум год. А все остальные я не знаю. Схема будет работать очень долго. Потому что Питер накормить эстонским сыром на десятки лет. Миллионный город. А сыр наш качественный.
Редактор Нарвской студии эстонского общественного телерадиовещания Михаил Камашко ежедневно наблюдает загрузку челноков запрещенкой из окна редакции во дворе дома номер 12 по улице Александр Пушкини. Эта деятельность разворачивается под носом у городской управы, которая располагается в том же здании. Через проходную можно выйти на Петровскую площадь к пограничному пункту.
Да, есть два направления. Это из Нарвы в Россию, то, что делают норветяне, и из России в Нарву. В Нарву это обычно одиночки, люди, которые приносят для себя или там, для знакомых чаще всего дешевые сигареты, это дешевый алкоголь, водка и прочее, конфеты, пряники, которые делаются в России еще по советским технологиям, поэтому напоминает вкус детства. Из Нарвы в Эстонию возят более централизованно, то есть это действительно там есть на той стороне, на российской стороне, скажем так, теневые, наверное, предприниматели, не думаю, что они платят налоги. Они удовлетворяют желания питерцев и россиян вот и в каких-то европейских продуктах, которые теперь не достать в России. То есть здесь буквально в 5 метрах от Нарвской студии ЕРР находится такой один из пунктов, где приезжают микроавтобусы, люди устраиваются в очередь, им сумки нагружают, и они несут через границу. То есть это именно там французские, голландские сыры, испанские колбасы, это эстонские продукты, потому что они петербуржцам традиционно нравятся. Можно назвать также бытовую химию. Есть такой распространенный миф, что европейские там, средства для мытья посуды, порошки, они лучше. В той же России для мытья посуды как средство хуже отмывает. Также отсюда носят дорогой алкоголь. Вина, коньяки, виски. У нас здесь они стоят на порядок дешевле. С эстонской стороны нарушения закона нет. Единственное, что налоговики могли бы поинтересоваться, а где же налоговые выплаты и как оформлены эти люди. Я не думаю, что они платят подоходный налог, потому что, конечно, там расчет наличными, на руки. Суммы небольшие, от 3 до 10 евро. Все эти продукты оказываются в Санкт-Петербурге. И там продаются либо в магазинах из-под полы, либо через своеобразные интернет-магазины, часто оформленные в группах ВКонтакте или Фейсбуке. Просто фотография, набор продуктов, цены. Если в Гугле наберете эстонские продукты СПБ, вы найдете гигантское количество групп в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, просто сайты, где можно купить эти продукты.
Кто этим занимается?
Они резиденты Эстонии, но они являются российскими гражданами либо не гражданами, обладателями серых паспортов, и они пересекают границу без виз, поэтому они могут делать это очень легко и просто. Эстония их никак не контролирует на выпуске, Россия, не знаю, может, есть какие-то договоренности с российскими таможенниками.
Вы бывали в магазинах в Санкт-Петербурге, которые торгуют запрещенкой эстонской?
Нет, я не бывал. Я знаю, что их действительно много. У меня даже некоторые знакомые, которые остались в Санкт-Петербурге, иногда пользуются этими магазинами. С интернет-магазином все очень просто. Звонок, либо личное сообщение в социальной сети. Если ты знаешь некую точку, магазинчик небольшой, который торгует из-под полы, просто сюда приходишь и спрашиваешь там, есть ли Мышкин сыр? Тебе говорят, есть. 350 ре. Примерно как-то так.
Какова маржа?
Там не такая уж и большая наценка. Мы не говорим о том, что есть какая-то там группа очень богатых петербуржцев, которые за какие-то нереальные деньги покупают эстонский обычный столовый сыр, который каждый день эстонцы кладут себе на бутерброд. То есть, если полкилограмма сыра, упаковка стоит там 2,5-3 евро, то в России это будет стоить где-то 300-350 рублей, значит, это где-то 5 евро. Плюс учитывайте, что нужно заплатить людям, которые здесь в Эстонии работают, здесь нужно заплатить людям, которые переносят, нужно заплатить за транспорт, бензин и всю эту дистрибьюцию продумать.
И объемы, судя по всему, не настолько велики, чтобы на этом бизнесе можно было делать большие прибыли.
То, что мы здесь наблюдаем, да, вот один двор, там одна, две, три машины стоит, микроавтобус, у каждого микроавтобуса по человек по 10, но так они пару раз за день пройдут через границу. А может быть, есть еще дворы. Плюс, видимо, есть еще люди, которые загружаются погружают там к себе в микроавтобусы и пересекают на автомобиле границу. Может быть, кто-то там возит через не только Нарва-Ивангород, но в наших южных границах, да, в Псковской области. Объем для эстонских мерок значительный. Для российского рынка это, конечно, ничто. Причина, по которой это находится в такой тени достаточно долго, что это слишком дорого было бы делать облав, найти нарушения и судить этих людей, привлечь к административной ответственности за что-нибудь. В Эстонии считают работу налогового инспектора достаточно дорогое удовольствие для налогоплательщика, поэтому выхлоп его работы должен быть больше, чем его зарплата. Тем более, что эти продукты куплены в Эстонии, с них заплачен 20% налог здесь, в Эстонии. Работают эти магазины, в них работают местные жители.
Сыр – это абсолютно чемпион.
Сыр как-то является символом желания россиян владеть свободой выбора на своих прилавках. У меня тетя живет в России, очень переживает из-за того, что она не может есть нормальный сыр. Сыр, который разделан из молока, а не из пальмового масла, он стоит достаточно дорого. Не дешевле 1000 рублей за килограмм. Давайте вспомним 700-600 рублей за килограмм. То есть это получается, что эстонский сыр, привезенный, дешевле, чем сыр, который произведен в России.
Скажите, насколько этот бизнес честен внутри себя? Нет ли там криминала?
Мы не слышали ни о каких убийствах, побоях, поджогах автомобилей, делении территорий. Кое-кто жаловался, что сейчас конкуренция увеличилась.
Запретительные списки эстонской таможни длиннее российских. Многие товары нельзя перевозить через границу Евросоюза, в том числе молочные и мясные продукты. Кроме того, урон от безакцизной торговли дешевыми российскими сигаретами, алкоголем и топливом был настолько высок, что их ввоз для личного употребления тоже пришлось радикально ограничить, рассказывает руководитель Нарвского таможенного пункта Вальдемар Линна. Однако вывоз продуктовой запрещенки в Россию эстонских таможенников не беспокоит.
Ну, начнем с того, что эти ограничения действуют в Российской Федерации. То есть у нас тоже есть свои нормы. Если человек не превышает их, то он может свободно переносить товары сюда, к нам. Если мы говорим о сигаретах и алкоголе, то внос в Эстонскую Республику у нас очень четко регламентирован. Сигареты можно принести 2 пачки 2 раза в месяц при первом пересечении, алкоголь 1 раз при первом пересечении. Конечно, люди стараются заработать и на вынос товара, и на внос товара. Но я думаю, если и кто-то просочился, то 1 раз или 2, то в следующий раз он все-таки попадется. И внутри нашего пункта пропуска 3 терминала, легковой и автобусов, пассажирский, то есть пешеходный, и как бы грузовой. То есть на каждом ведется работа.
А вы сами заметили, что пешеходы, скажем, с сумками стали чаще ходить через мост, чем до введения эмбарго?
Если так взять общие цифры, то, конечно, количество пересечений увеличилось, но здесь наверняка и сыграло роль то, что российские туристы стали больше приезжать, выровнялся немножечко курс рубля, опять же, стал намного выгоден для российских граждан. Получение визы стало попроще, то есть все эти у нас пункты перестроены, и за 2 года очень сильно подняли количество пересечений, уменьшив время пересечения границы. Но если брать по пешеходной составляющей, то, мне кажется, конечно, больше все-таки ходит жители Нарвы.
Часто ли люди возвращаются? Часто ли их заворачивают?
Бывали случаи, конечно, когда человек превышал какие-то нормы вноса в Российскую Федерацию, заворачивали, и, скажем, если что касается продуктов питания, то после того, как человек вышел из Эстонии, товар теряет статус Европейского Союза. И поэтому, если в случае, когда его Россия вернет назад, то товар этот просто у него изымается. Он внести в Эстонию больше не имеет права. Будь это дорогой сыр какой-то, какие-то вяленые испанские ветчины или там итальянские, то это все он остается без них.
То есть люди просто у вас эти сумки оставляют?
Эта процедура называется перечисление в госсобственность, после чего товар уничтожается. То есть государство как бы берет на себя обязанность уничтожить, и в связи с этим, конечно, расходы со стороны государства. Человек, кроме того, что он остался без товара, никаких дополнительных наказаний не несет, если он это дело задекларировал, если, опять же, он спрятал, то есть утаил от таможенного контроля, то в этом случае может быть возбуждено дело о проступке. И он получит не только лишится товара, но и получит штраф. В последнее время люди стали как-то уже более осведомленные, знают те нормы, которые разрешены для проноса в Российскую Федерацию. Они стараются все-таки их не нарушить.
Мария Кугель для Радио Свобода из Нарвы.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию беседу Ивана Толстого с литературоведом и лингвистом-академиком Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Впервые эта беседа вышла в эфир 13 сентября 1997 года.
Меняется ли взгляд на культуру при пересечении океана? Ваш, например, взгляд.
Знаете, я бы не сказал, что я уж очень много почерпнул от того, что я читаю лекции последние там годы, главным образом в Америке, но еще в некоторых странах мира. То есть, конечно, я что-то узнаю о мире, о разных странах, но, вы знаете, наука ведь сейчас международна, она не имеет никаких, в общем, национальных особенностей. Национальные особенности есть у невежества. Разные формы и степени невежества, разные формы и степени незнания. А там, где есть знание, оно более или менее везде одинаково.
Вячеслав Всеволодович, все время отовсюду слышатся тревожные голоса о судьбе гуманитарных знаний, о судьбе гуманитариев, гуманитарной науки в России. Какая ваша оценка положения здесь?
Знаете, я думаю, что самое беспокойное и тревожное – это что будет конкретно с теми студентами, которые сейчас будут кончать. Вот я думаю, что это та проблема, которой нужно заняться. То есть нужно сделать так, чтобы способные и талантливые люди имели возможность не столько даже идти в аспирантуру. Вы знаете, по причинам финансовым и многим другим, аспирантура сейчас наименее реальная вещь, в отличие от ситуации прежних лет. А вот нужно какой-то другой способ найти талантливых людей, так сказать, трудоустраивать так, чтобы они не теряли своей высокой квалификации. Квалификация наших студентов остается очень высокой. Что касается людей, уже имеющих степени там и научные труды и так далее, я думаю, что их жизнь часто сложная, экономически я имею в виду. Но, тем не менее, все те, кого я знаю, каким-то способом продолжают работать, иногда работать на очень многих работах, поскольку совместительства разрешены, поэтому просто уходит много времени на передвижение даже по городу для того, чтобы там прочитать лекции в двух или трех вузах. Ну, в общем, люди это все преодолевают. Так что я думаю, что старшее поколение, ну, нуждается в поддержке, но все-таки ситуация не катастрофична. Беспокоит ситуация с школой. Я думаю, что у нас хорошие колледжи и лицеи появились, но это единица. Что же касается начальных и средних школ, очень большая проблема с учебниками. Переписанные учебники истории и литературы очень плохи. Квалификация учителей не соответствует и этим новым учебникам. Они же все готовились в прежнее время. В общем, у нас есть большая проблема, как суметь, не разрушая школу, гуманитарное образование все-таки сделать другим и не сделать его хуже какого-то уровня, на котором оно было. Потому что всегда очень плохо, что любая школьная реформа, которых было очень много в России в 20 веке, она обычно приводила к тому, что школа несколько лет вообще не функционировала. Вот надо этого избежать, но это сложно.
И тем не менее создается впечатление, что, по крайней мере, гуманитарии остаются в России, остаются в своей собственной стране. Эмиграция гуманитариев как будто бы заметно снизилась.
Мне представляется, что так. Ну, во-первых, мне кажется, я могу ошибиться, но мне кажется, что даже талантливому, иногда даже сверхталантливому, сравнительно молодому специалисту не очень легко найти себе работу на Западе или в Соединенных Штатах. Ситуация меняется, но она меняется в этом смысле в худшую сторону. Ну, есть некоторые гуманитарные специальности, по которым и коренной американец, скажем, сейчас с трудом находит себе работу. Тем более это касается приезжего. С другой же стороны, у многих людей нет и большого желания долго быть за границей. Многие предпочитают ездить. Я думаю, то, что существует возможность наезжать, читать лекции там месяц или семестр и потом возвращаться в Россию, ну, заработав какие-то деньги, тоже существенно по нашим временам. Вот это очень важно. Вообще, я думаю, что открытость страны – это очень важное завоевание, которое нужно сохранять. От него много очень зависит.
Можно ли задать вам такой узкий вопрос?
Да.
Вот эти специальности, которые сейчас не имеют спроса, вы не могли бы привести какие-то примеры?
Ну, прежде всего, словистика. Русская литература и в какой-то степени даже и русский язык. Резкое падение интереса. Закрываются некоторые летние школы, которые специально готовили людей по русскому языку и литературе. Во многих университетах гораздо меньше желающих заниматься. Я работаю в университете, который в несколько необычных условиях по географической причине. Дело в том, что Лос-Анджелес, где находится университет, в котором я читаю лекции на кафедре славянских языков и литературы, это город многонациональный, многоязыковой, там 200 языков, на которых разговаривают. И из 10 главных языков один – это русский. И поэтому у нас много студентов, которые принадлежат к русским, русскоязычным семьям, иногда полузабывшим русский язык, очень ругающих своих родителей за это. Им даже для их практической деятельности, но и по другим причинам, хочется восстановить язык, и поэтому они идут к нам заниматься. Так что мы как раз мало ощущаем вот эту общеамериканскую тенденцию. Но даже у нас она чувствуется, в аспирантуре отчасти чувствуется, она очень широко чувствуется в целом по Америке. То есть Америка сейчас от интенсивных занятий русским языком и литературой отходит, причем очень быстро.
А какова фундаментальная причина?
Знаете, я думаю, что это было в основном изучение языка врага. Врага, с которым, вероятно, война. Это вызывало огромное количество практических приложений. То есть можно было всегда найти работу в любом государственном, военном, каком угодно учреждении. Причем работа высокооплачиваемая. И поэтому это было просто выгодно работать в этой области. Я думаю, что это, безусловно, причина массового занятия русским языком. Ну, а литература как бы прилагалась, да? Я не думаю, что число реально интересующихся русской литературой уменьшилось, но далеко не все, кто ей интересуется, выбирают ее как главную жизненную цель. Американцы – люди прагматические. Видя изменения ситуации, они могут продолжать, я знаю таких ребят, они могут продолжать читать русских авторов, но выбирают себе другую специальность.
Вячеслав Филович, для многих в России система ценностей в последние годы рухнула, и наступило разочарование. А для вас?
Для меня совсем нет. Среди моих хороших знакомых и друзей есть люди, которые в той или иной степени с этим кризисом столкнулись. Я думаю, наоборот, что мы убедились в том, что широко теперь понята ложность некоторых вещей. Но для меня очевидно, что некоторые главные ценности только прояснились.
Какие это, например, ценности?
Главным образом, лежащие в сфере духовной и эстетической. То есть я думаю, что мы не должны разделять эти две сферы. Вы знаете, этот летописный рассказ о том, как князь Владимир выбирал хорошую религию. Он ведь выбрал именно византийское христианство по той причине, что там особенно красивая церковная служба. Ну и если мы посмотрим, то на протяжении всей русской истории этот подход к красоте, как к эстетическому критерию, как очень важному в сфере гораздо более широкой, чем искусство, он существенен. И я думаю, что нам именно этого сейчас очень не хватает в нашей русской жизни. Мне представляется, что вот тот кризис, о котором вы говорите, он очень сильно сказывается в литературе и в искусстве, в недооценке, собственно, эстетических критериев. Что бывало уже в России раньше? Мы сейчас переживаем некоторый период подобной писаревщины, вот времени, когда казалось, что Пушкин устарел и так далее. Мне теперешнее распространенное отношение к Блоку и даже вообще к Серебряному веку кажется чем-то очень похожим на это.
С С академиком Вячеславом Ивановым беседовал Иван Толстой. Впервые запись этого интервью вышла в эфир «Радио Свобода» 13 сентября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 8 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».